В эфире «Большая игра». Сегодня президент Владимир Путин провел заседание с постоянными членами Совета Безопасности. Президент там сделал одно весьма важное заявление. Послушаем.
И, похоже, западные союзники Украины действительно решили воевать с Россией до последнего украинца. Вместе с тем нужно исходить из того, что наступательный потенциал противника не исчерпан, ряд стратегических резервов пока не задействован. И прошу иметь это в виду при построении боевой работы, исходить нужно из реалий.
И министр обороны Сергей Шойгу объявил о том, что Россия формирует новую армию, новый корпус, которые будут готовы к действию уже в конце этого месяца. С нами сейчас генерал-лейтенант Евгений Бужинский, который является постоянным участником нашей программы и хорошо знаком с тем, что значит организация новых крупных военных подразделений. Генерал?
Спасибо, Дмитрий. Я начну все-таки с первого заявления по поводу потерь украинских вооруженных сил в ходе специальной военной операции, особенно после начала их наступательной операции. Должен сказать, президент совершенно справедливо отметил, что техника, да, потери техники большие, и танков много, и боевых бронированных машин. Я не буду повторять цифры, они уже, так сказать, были неоднократно озвучены. Что касается личного состава, 13 тысяч по подсчетам нашего Министерства обороны – это много. Это много.
Это безвозвратных.
Это безвозвратных, да, я так понимаю. Но вообще у Украины сейчас несколько таких проблем, связанных с личным составом. Во-первых, помимо количественного показателя потерь, очень важен качественный. Структура потери, она, конечно, неблагоприятна для Украины, потому что по подсчетам западных, это западные оценки, практически 80%, ведь Запад начал, НАТО начало готовить украинские вооруженные силы сразу после событий 2014 года. На протяжении 8 лет они готовили украинские вооруженные силы в своих учебных центрах на территории Украины, подготовили. Так вот, сейчас 80% тех подготовленных профессионалов, контрактников, которые имеют, более того, имеют боевой опыт, они уже выбиты. Восполнение идет за счет вот именно тех мобилизованных, которых они, ну, грубо говоря, отлавливают на улицах городов, не пускают за рубеж. Ну, в общем, такая довольно сюрреалистическая картина. Люди без опыта, без особой подготовки, конечно, представляют очень такой ненадежный оплот для будущих наступательных операций, какое Украина наверняка планирует. И второй момент, что ощущается острая нехватка офицерского состава, особенно в звене, в среднем звене майор-подполковник. И третий момент – это то, что, взяв на вооружение западную модель, прежде всего американского, они превратили офицера из организатора боевых действий, из организатора на поле боя и руководства своими подразделениями в такого управленца, который дистанционно из пункта управления, который находится, скажем так, в глубине обороны, руководит действиями подразделений, а на поле боя ими управляют сержанты, ну, в крайнем случае, там, уоррент-офицеры, которые, конечно, не имеют той подготовки и того опыта. То, что сказал министр обороны по поводу подготовки двух резервных армий и одного корпуса, это, в общем, этого следовало ожидать, потому что, я думаю, вряд ли кто-то предполагал, что российские вооруженные силы будут отсиживаться в обороне и только отражать наступление Украины. Сейчас много идет таких параллелей исторических с Курской битвой. Так вот, вы лучше меня, наверное, знаете, какой, как историк, какую роль сыграл Степной фронт в Курской операции.
Который фактически был резервным.
Резервным, да, это был резервный фронт. Степной фронт, он был введен в бой в самый решающий момент, когда фактически шел, ну, такой не очень благоприятная обстановка складывалась для танковой армии под командованием ротмистрова, отразил наступление немецких войск, перешел, и в дальнейшем перешел в наступление с последующим развитием событий, которое всем известно. Так вот, две резервные армии, с учетом предыдущих заявлений министра обороны о том, что уже новых контрактников, которые подписали контракт с Министерством обороны, 114 тысяч плюс 50 тысяч добровольцев, то есть 170 тысяч, это как раз тот цифровой параметр, в который укладываются вот две общевойсковые армии и корпус. Я думаю, что, конечно, они не предназначены для укрепления обороны, а именно...
И их не будут растаскивать по частям.
Их не будут растаскивать по частям. Я уверен, что это, они не будут использованы для, просто для ротации и замены тех людей, которые сейчас находятся на линии боевого соприкосновения и героически ведут боевые действия по отражению наступления украинских вооруженных сил. А это именно тот кулак, который будет введен в бой, ну, не будем гадать по поводу направления, но который будет введен в бой, и в бой именно для проведения наступательной операции уже наших вооруженных сил.
И, в общем-то, Украина использовала свои резервные части, подготовленные НАТО, не только в военных целях, но и для психологической войны, объявляя на протяжении уже многих недель, что вот, они воюют, но пока воюют не в полную силу, и у них вот есть такие возможности. А сейчас Россия ответила.
Дмитрий, я, во-первых, категорически не согласен с теми утверждениями, что Украина пока еще ничего не начинала, что это у них только такое, так называемое прощупывание, разведка боем, ничего подобного. Все-таки у них несколько бригад уже по три состава поменяли.
Это их заявление, украинские.
Да, это украинские заявления. А так, по подсчетам, там количество уже выведенных из строя бригад колеблется от 2 до 4. Уже практически, может быть, 4 бригады полностью выведены из строя. Если брать те цифры, которые ранее озвучивали западные, так сказать, партнеры Украины и само украинское командование, количество подготовленных бригад колебалось от 12 до 18. То есть уже 25% той группировки, которую Украина готовила для этой наступательной операции, они безвозвратно потеряны. Это много. Это много за 18 дней. И если таким темпом будет идти перемалывание украинских частей, то, конечно, никакого успеха, даже минимального успеха они не достигнут.
Ну, вот если вы упомянули пример Курской дуги, я сейчас думаю немножко даже о другом, о битве за Москву, когда было очень сильное давление немецких армий, и тем, кто был на фронте, было весьма нелегко, и многие задавались вопросом, а где же наши резервы, где же наши сибирские армии? И на Сталина было большое давление, не мне вам говорить, эти вот поступавшие из Сибири резервы использовать по частям. Сталин категорически отказался,
да.
Но и 5 декабря началось знаменитое советское наступление. И мне кажется, что вот сейчас верховный главнокомандующий дает понять, что Россия готова к любым вариантам.
Я полностью, Дмитрий, с вами согласен. Еще раз повторю, что, как правило, стратегические резервы, а здесь речь идет именно о стратегических резервах, не предназначены просто для пополнения частей, которые ведут активные боевые действия. Это именно тот кулак, который предназначен для решительных действий. Я надеюсь, что это будут наступательные действия, а не действия по отражению украинского наступления.
Евгений, огромное спасибо. Я думаю, вы правы, что, конечно, будут рассматриваться наступательные действия, но так или иначе, не только военная динамика, но, если хотите, психологическая динамика, она, конечно, поменялась в пользу России, после этого заявления генерала Шойгу?
Конечно, она поменялась. Более того, вы знаете, вот последние дни ведь очень много и свидетельств наших корреспондентов, и наших командиров, которые ведут боевые действия, украинцы сдаются, причем сдаются уже целыми подразделениями. Это очень плохой сигнал. А почему сдаются? Потому что они объясняют. Меня схватили где-то, я практически не подготовлен, мне показали, как держать автомат и как из него выстрелить, и все, и вперед. То есть так называемые вот эти вот мясные штурмы, этот термин, конечно, мне не очень нравится, но он уже, так сказать, широко употребителен, и в том числе и в украинских пабликах. Они, конечно, просто надламывают психологически личный состав тех подразделений, которым приходится вести активные боевые действия.
Генерал, огромное вам спасибо. Надеемся скоро увидеть вас в нашем эфире.
Спасибо, Дмитрий.
Спасибо. Уходим на рекламу. Вернемся буквально через несколько минут и поговорим о том, как и почему были игнорированы многочисленные предупреждения американскому руководству о том, что расширение НАТО может привести Соединенные Штаты к большой беде. В эфире «Большая игра». В Вашингтоне и в администрации, и в Конгрессе постоянно говорят, что российская специальная операция на Украине представляла собой агрессию. Между прочим, не говорят просто агрессию, им кажется это мало. Говорят неспровоцированную, незаконную и жестокую. Вот мне и захотелось посмотреть, какие корни этой операции – и особенно, как можно эту операцию назвать неспровоцированной. Я начну не с нашего времени, а с предупреждения по поводу вмешательства в конфликте в Европе со стороны первого и, с моей точки зрения, самого великого американского президента Джорджа Вашингтона. В своем прощальном послании нации Вашингтон специально предупредил об опасности для Соединенных Штатов ввязываться в европейские конфликты и выбирать себе в этих конфликтах фаворитов и, соответственно, противников. Вот давайте послушаем, что заявил Джордж Вашингтон. Это уже конец 18 века. Он только что закончил свои два срока как президент Соединенных Штатов и прощался не только с президентством, но и с политикой.
Чрезмерная доброжелательность к одному иностранному государству и чрезмерная враждебность к другому приводят к тому, что те, по отношению к кому проявляются эти чувства, видят опасность лишь с одной стороны и не замечают коварного влияния с другой. Истинные патриоты, способные устоять перед интригами фаворита, вызывают подозрение и ненависть, тогда как жертвы обмана удостаиваются аплодисментов и доверия народа, предавая его интересы.
Ближе к нашему времени, уже после конца Второй мировой войны, пожалуй, самый авторитетный американский дипломат Джордж Кеннон, тот, который написал так называемую длинную телеграмму американскому руководству, где он предупреждал о необходимости сдерживания Советского Союза. Так вот, Джордж Кеннон еще в начале 90-х годов, когда впервые была упомянута возможность расширения НАТО, Джордж Кеннон забил в колокола и стал предупреждать о том, какая это была страшная ошибка. Вот давайте послушаем, что он сказал в феврале 1997 года.
Расширение НАТО будет самой роковой ошибкой американской политики за весь период после Холодной войны. Подобное решение может разжечь националистические, антизападные и милитаристские настроения в общественном мнении России и повести ее внешнюю политику в направлении, решительно неблагоприятном для нас.
И Джордж Кеннон на этом не остановился и делал одно заявление о другом. Вот давайте послушаем, что он сказал уже в 1998 году на страницах «Нью-Йорк Таймс».
Я думаю, что это начало новой холодной войны, и русские постепенно будут реагировать довольно негативно, и это повлияет на их политику. Расширение НАТО – трагическая ошибка. Для этого не было никакой причины. Никто никому не угрожал. Это заставило бы отцов-основателей этой страны перевернуться в гробу. Мы подписались на защиту целого ряда стран, хотя у нас нет ни ресурсов, ни намерения делать это всерьез. Расширение НАТО было просто безрассудной акцией Сената, который не проявляет реального интереса к иностранным делам.
Джордж Кеннон был по-настоящему выдающимся человеком, но его воспринимали как, ну, если хотите, несколько экстравагантного. Не маргинала, но человека, который отказывался следовать партийной линии, и, в общем-то, к нему прислушивались, но часто считали возможным его игнорировать. Но одновременно серьезные предупреждения об опасности расширения НАТО исходили и от людей, которые работали на американское правительство. И вот давайте посмотрим несколько предупреждений, которые исходили со стороны Уильяма Бернса, который в 90-е годы был высокопоставленным сотрудником американского посольства в Москве, а потом уже стал и американским послом в России. Давайте послушаем первое заявление Бернса по этому поводу. Это то, что он писал в своих телеграммах в Госдепартамент.
Вопрос о расширении НАТО и принятии в члены этой организации бывших союзников России по Варшавскому договору был не так прост. Ельцин и российская элита считали, и во многом справедливо, что гарантии, данные Джимом Бейкером во время переговоров об объединении Германии в 1990 году, когда он сказал, что НАТО не будет расширено ни на дюйм на восток, остаются в силе и после распада Советского Союза.
Видите, это пишет уже заведующий политическим отделом американского посольства в Москве. Но а позже Бернст заявил, насколько, с его точки зрения, был прав Кеннон. Подчеркиваю, не где-то заявил, а опять в телеграмму в Госдепартамент государственному секретарю. Давайте послушаем.
По-настоящему серьезную стратегическую ошибку мы совершили, и тут Кеннон оказался провидцем, позднее, когда по инерции начали подталкивать к вступлению в НАТО Украину и Грузию, несмотря на прочные исторические связи России с обоими этими государствами и ее еще более резкие возражения, чем в случае со странами Центральной Европы. Тем самым мы нанесли нашим отношениям с русскими непоправимый ущерб и спровоцировали желание будущего российского руководства поквитаться с нами.
И в другой телеграмме Бернс предупреждал своих начальников, что оппозиция расширения НАТО, привлечения Украины в НАТО, что это не просто было мнение российского президента или российского руководства, но и действительно разделялось практически всеми в российском обществе. Давайте послушаем.
Через месяц после завершения визита Клинтона в Москву мы направили в Вашингтон телеграмму, в которой указывали, ни в какой другой области отсутствие возможности участвовать в процессе или попытки использования слабости России в своих интересах не задевает чувств русских так сильно, как в области европейской безопасности в широком понимании. Российская элита единодушна во мнении, что расширение НАТО – это плохо. И точка. В заключение мы подчеркивали. Совершенно ясно, что российская элита считает расширение НАТО и проблему Боснии частью одного процесса, и можно предположить, что роль НАТО в Боснии только усиливает подозрения России, связанные с его расширением.
Я извиняюсь, что я даю столько цитат, но мне действительно важно показать, что если кто-то в Вашингтоне был готов слышать, то предупреждений более чем хватало. В том числе и от самых неожиданных людей в плане того, чтобы пытаться учитывать российские озабоченности и искать взаимосоглашенных решений. Вот давайте посмотрим, что заявил по поводу членства Украины в НАТО такой человек, традиционно считавшийся эмоциональным врагом России, как Збигнев Бжезинский.
Соединенные Штаты должны показать России, что мы учитываем ее интересы. Мы ожидаем, что в конечном итоге положение Украины как подлинной европейской страны, демократии, члены ЕС не повлечет за собой членство в НАТО. Соединенным Штатам следует договориться с Москвой, чтобы остудить кризис и в некоторой степени нормализовать отношения.
То есть даже Бжезинский не считал целесообразным приглашать Украину в НАТО. И даже Бжезинский считал, что по этому поводу необходимо вести переговоры с Россией. И вот даже эта позиция одного из главных вашингтонских ястребов польского происхождения, даже эта позиция была полностью проигнорирована. Ну хорошо, мне могут ответить, ладно, были основания опасаться привлечения Украины в НАТО, были основания думать, что у российского руководства была серьезная озабоченность. Ну и что же? Это не означает, что у России было право использовать вооруженную силу. Использовать вооруженную силу против другого суверенного государства. Ну, я, конечно, сразу должен заметить, что Украина, конечно, суверенное государство, но этот суверенитет был полностью игнорирован в 2014 году, когда на Украине фактически под западным покровительством был совершен государственный переворот. Но дело не только в этом. Когда Соединенные Штаты и некоторые другие государства сталкиваются с угрозами своей безопасности или с какими-то явлениями, которые они рассматривают как такую угрозу, Соединенные Штаты совершенно не смущаются, когда им нужно предупредить, что они что-то не позволят и в случае необходимости пойдут на применение военной силы. Вот послушаем, как с этим вопросом обращается президент Байден, когда речь заходит об Иране.
Вы сказали, что вы гарантируете, что Иран не приобретет ядерное оружие. Означает ли это, что вы могли бы применить силу против Ирана?
В качестве крайней меры, да.
Вы вели совместную работу по этому вопросу с Израилем. У вас есть какие-то гарантии?
Я не буду вдаваться в эту тему, но Иран не должен получить ядерное оружие.
Вот видите, не позволим, не разрешим. Иран не должен получить ядерное оружие, хотя, между прочим, никакого международного закона, который бы запрещал Ирану иметь ядерное оружие, нет. И у Ирана была понятная озабоченность, что ядерное оружие не есть у Израиля. Ладно, послушаем, что говорит премьер-министр Нетаньяху, премьер-министр Израиля, о возможности создания Ираном ядерного оружия.
У меня есть четкое послание Ирану, международному сообществу. Израиль сделает все необходимое, чтобы предотвратить появление у Ирана ядерного оружия.
То есть, видите, вот прямо сейчас, в наши дни, есть прямые заявления американских и израильских руководителей, что если они столкнутся с чем-то, что они считают угрозой национальной безопасности своих стран, то они применят вооруженную силу. Ладно, кто-нибудь скажет мне. Но я читаю одни слова. Но, во-первых, это не слова. Если вы посмотрите, сколько было убито в результате террористических актов иранских ученых, иранских физиков, и это было сделано Израилем, как есть много сообщений при участии Соединенных Штатов, то вы поймете, что это далеко не только слова. Но давайте посмотрим и на относительно недавнюю историю. Соединенные Штаты в 80-е годы вторгались, когда президентом был Рейган, в Гаити и свергли там законное правительство. В 80-е годы при президенте Буше-старшем Соединенные Штаты вторглись в Панаму, потому что тогдашний правитель Панамы Нориега пытался ограничить американское право контролировать Панамский канал. Пришли, свергли Нориегу. Потом, конечно, в конце 90-х годов, уже при президенте Клинтоне, были нанесены удары по Сербии. Массированные, очень жесткие бомбардировки Сербии и без соответствующей резолюции Совета Безопасности ООН Сербия однозначно Соединенные Штаты и страны НАТО не атаковала. Ну а потом всем известно, как президент Буш-младший вторгся в Ирак, свергли Саддама Хусейна, иракского правительства, и там не оказалось никакого оружия массового уничтожения, и именно это оружие было предлогом для американской акции. Ну и мы все знаем, как Соединенные Штаты и их союзники свергли и убили правителя Ливии Муамара Каддафи уже в 2011 году. Но вот вы знаете, после этого говорить всерьез, что Россия не имела права применить силу в отношении Украины, мне кажется, что это просто смешно. И добавлю к этому, что в случае Украины был однозначно использован Украиной террор и военное давление, непосредственные атаки против Донецка и Луганска. Почему я вам это упоминаю? Да потому упоминаю, что когда Соединенные Штаты нанесли удары по Сербии, то аргумент был, что Сербия использовала очень жесткие методы для подавления албанского населения Косово. И вот под этим предлогом была совершена агрессия против Сербии, которую даже высокопоставленные американские дипломаты признавали, что это было, как они деликатно выражались о себе любимых, техническое нарушение международного права. Если у Соединенных Штатов было право атаковать Сербию, почему же у России не было права и обязанности защищать русских людей в Донецке и Луганске? С нами сейчас регулярный участник нашей программы, выдающийся философ и политолог Александр Дугин. Александр, где я не прав?
Вы полностью правы. Здесь можно вспомнить и Афганистан, и вторжение в Пакистан, когда ловили Бен Ладена. Это нарушение суверенитета. Но это уже осмысленно. На Западе есть такой автор, Краснер, который написал замечательную книгу «Суверенитет. Организованное лицемерие». Он утверждает в своей книге, что не каждое формально суверенное государство является таковым по сути. Вот Соединенные Штаты являются по-настоящему суверенными и настолько превосходят, согласно Краснеру, все остальные державы, что они имеют право с опорой на собственный суверенитет для его защиты нарушать, когда им это понадобится, суверенитеты всех остальных держав. Открытым текстом. В этом отношении так называемый атакующий реализм в американской политической мысли вполне честное описание того, как сами американцы видят, кто хороший парень, кто плохой. Если они действуют в американских интересах, это хорошие ребята, и их суверенитет признается. Если они посмеют что-то сказать против американской политики, они утрачивают право на этот суверенитет, и он технически нарушается. Проблема в том, что американцы действительно не считают Россию суверенной державой, не считают равной себе, не считают, что мы обладаем хотя бы отдаленно похожим на Америку суверенитетом, а соответственно они отказывают нам в праве вести себя так же, как ведут себя они. В этом проблема. Это даже не двойные стандарты. Это представление о миропорядке. Либо он однополярный, и тогда есть только один полюс, в котором принимаются решения, либо он больше, чем однополярный, двухполярный, трехполярный, многополярный. Россия, начав специальную военную операцию, на Украине сказала, есть не только американский полюс в современном мире, мы тоже полностью суверенное государство, и мы будем отстаивать наши национальные интересы в аналогичных ситуациях, в которых вы применяли прямую интервенцию, вторжение, мы будем действовать так же, если речь пойдет о наших жизненных интересах рядом с нами, когда речь идет о судьбах наших людей. Это совершенно естественно для полюса, но совершенно недопустимо для вассала. То есть если мы все живем в однополярном мире, где и признаем полярность и высшую инстанцию Соединенных Штатов Америки и их политического курса, именно глобалистскую, не тех умеренных и достаточно взвешенных интеллектуалов и политиков, которых вы перечислили. Они отнюдь не были друзьями России, ни Кеннон, тем более Бжезинский. Но, тем не менее, у них была толика реализма. Они понимали...
Александр, вот объясните мне. Ну хорошо, Кеннон, он был выдающийся, но несколько эксцентричный. Хорошо, какие-то другие люди, профессора, бывшие дипломаты, подписывали заявление против расширения НАТО. Их проигнорировали по принципу, они вне администрации, а кто они такие. Им же писал нескольким администрациям из Москвы американский посол Билл Бернс, который между прочим, пользовался таким доверием, что когда его вернули в Вашингтон, его сделали заместителем государственного секретаря по политическим вопросам. А потом сделали его вообще первым заместителем госсекретаря. Сделали потом его директором ЦРУ, которым он является сегодня. Почему такой человек, как вот Билл Бернс, почему его предостережение проигнорировали?
Я думаю, что речь идет о том, что нынешняя американская верхушка, а это не только демократы, это часть неоконцев и республиканской партии, часть просто очень влиятельных людей в то, что называется в американском глубинном государстве, которое по ту сторону демократов и республиканцев, они все же убеждены, что сейчас, после краха СССР, уникальный период, когда американцы могут настоять на своем глобальном доминировании, укрепить и сохранить свою гегемонию. И они склонны увлекаться этой, если угодно, мечтой. Они считали, что это уже на расстоянии вытянутой руки. Фукуяма поспешил объявить о конце истории, то есть о полной победе США и глобального Запада над всеми альтернативами. И они не хотят прощаться с этой иллюзией. И несмотря на то, что реалисты им говорят, посмотрите, это уже невозможно. Вы не сможете удержать лидерство так жестко. Вам надо делиться хотя бы, распределять какие-то полномочия. И тем не менее, это глобалистская верхушка, которая, кстати, противоположна линии американского изоляционизма, Вашингтона. Это последователи Вудро Вильсона, его 14 пунктов о демократии, когда нарушая...
Американского президента в начале прошлого века.
Да, и Вильсон, нарушая традицию американского нейтралитета, невмешательства в европейские дела, помня о своей собственной борьбе с британским империализмом, вот наплевав на все эти традиции, Вильсон говорит, нет, теперь мы берем у Британии флаг того, что мы будем защищать демократию в глобальном масштабе. С этого момента в Америке складываются два центра решения. Это сторонники классической американской позиции нейтралитета, определенного изоляционизма. Трамп является представителем. Вообще американский реализм этого направления. Америка first. Да, Америка будет первой, Америка будет лучшей, но она не будет вмешиваться куда попало во все процессы мировой политики. И вторая вильсоновская линия, которая все больше и больше набирала обороты, сейчас вот байденовская администрация сторонница этого подхода. А это означает, что они присвоили себе право быть мировым жандармом, только защитниками прав либерализма, демократии, сегодня к ним добавился ЛГБТ, искусственный интеллект и несколько еще новых феминизма, экологии. И эти ценности, они считает своим долгом, вот эта верхушка, правящая верхушка, защищать и утверждать любой ценой, ни на что не обращая внимания. То есть в этом отношении Россия, которая говорит о том, что она суверенная, что у нее есть свои интересы, свои традиционные ценности, это, по сути дела, настоящий враг. Не для Америки, а вот для этой группы американских политиков, идеологов. И для них любая попытка соотнести их идеологию, фанатическую идеологию, господство такого, некой извращенной версии американской мечты. Как сам Бьюкеннон сказал в свое время, что Америка в 20 веке приобрела весь мир, но потеряла саму себя. Поэтому это извращенно.
Это очень точно.
Очень точно, очень точно.
Уходим на рекламу, вернемся буквально через несколько минут. Вы написали очень важную статью, где вы сравниваете борьбу между Россией и коллективным Западом, в первую очередь Соединенными Штатами, с шахматной игрой. И вы доработали эту идею с помощью искусственного интеллекта. Расскажите нам, какие основные группы сейчас взаимодействуют вот в этой шахматной игре?
Продолжая метафору того же Бжезинского, с которым я встречался в Вашингтоне в 2005 году, единственный раз, когда меня приглашали в США, после этого больше никогда не приглашали, я применил эту метафору к Украине. Кстати, сам Бжезинский об этом и тоже писал в «Великой шахматной доске». Он говорил, что Россия без Украины – это не империя, она никогда не будет самостоятельным полюсом, а Россия с Украиной – это самостоятельный полюс. Вот отсюда следует заветам такой атлантистской версии геополитики и спровоцированный, я с вами полностью согласен, спровоцированный конфликт сегодня. Но если перейти к этой модели, можно сказать так, что Украина шахматная доска. Но те, кто играют с двух сторон в эти кровавые шахматы войны, это не один центр. И на нашей стороне, и на американской стороне существует по три фигуры, по три полюса, если угодно. С американской стороны есть те, которые абсолютно радикально убеждены, что сейчас пришел момент Россию добить. Пользуясь тем, что мы сейчас втянулись в этот конфликт, в эту войну, они считают, что мы проявили слабость и что надо всячески поддерживать Украину, что к ядерному оружию мы никогда не прибегнем, и поэтому надо давить, наступать, обстреливать нашу территорию, поставлять ракеты дальнего боя, взрывать потоки северные, то есть осуществлять теракты внутри самой страны России для того, чтобы покончить и достичь немедленной победы над Россией. Это один из центров. С ними связан, безусловно, не только часть американского истеблишмента, но и британского, который грезит о потерянном могуществе мировом. Это радикальные силы. В Украине они тоже действуют, опираясь на самых радикальных украинских политиков, которые переходят любые красные линии, которые им только можно начертить. Второй полюс, более умеренный. Они тоже хотят победить Россию, они тоже хотят устранить эту преграду на пути глобального американского миропорядка, но они согласны были бы на отложенную победу. И вот поэтому они никогда напрямую не поддерживают действия этих самых радикальных сил. Подчас они их критикуют. Мы в вашей программе неоднократно приводили такие случаи, когда они отказываются от того, что за тем или иным терактом, за тем или иным преступлением стоят они. Запад, Америка, ЦРУ, МИ-6. Они пытаются списать это на самих украинцев. Но, конечно, украинцы здесь чистый инструмент, и решение принимает другая западная партия, если угодно. А есть такие люди, о которых вы сегодня говорили, которые на самом деле считают, что Америка должна укрепляться сама по себе, в самой себе. Сторонники такие, как Кеннон, сторонники политического реализма, как Трамп, например. Их очень много. Многие американские военные придерживаются этой позиции. Они понимают, что это игра на грани, и провоцировать Россию нельзя. Так вот, я думаю, что сегодня сильна как раз партия, очень сильна партия незамедлительной победы Запада над нами. Достаточно сильна, и, может быть, даже еще несколько более сильнее партия отложенной победы, которая бы пошла на какие-то уступки, заморозки военных действий, сокращение терактов или приведение этого конфликта к каким-то правилам. Они тоже сильны. Это, в общем, Байден, наверное, между ними где-то находится. Ну и есть те сторонники классической американской политики невмешательства, которые тоже есть, которым безразлично, честно говоря, на Россию, на Путина их заботит Америка. И они вообще считают, что этот конфликт является, по сути дела, признают, что он спровоцирован. И если Запад перестанет его провоцировать, то он и закончится. Об этом часто говорит Трамп. Три центра есть и с нашей стороны. Вот это уже интереснее. Что здесь мы играем тоже не из одного полюса. Во-первых, у нас есть пятая колонна, то есть национальные предатели. Там, либералы, либеральная оппозиция, которая вообще действует, такие как Ходорковский, ну, классический ряд.
Сторонники врага.
Сторонники врага.
Вот давайте послушаем, что сказал недавно один из людей этой категории, люди, которые жаждут поражения России. Я в данном случае говорю о бывшем чемпионе мира по шахматам Гарри Каспарове. Давайте послушаем, что он сказал.
Необходимо, чтобы Россия проиграла сокрушительно, потому что это единственный шанс для моей страны вернуться в сообщество цивилизованных стран. Потому что только сокрушительное военное поражение может повлиять как-то на сознание общества, которое поражено вирусом империализма.
Ну, яснее не скажешь.
Да.
И этот человек, я хочу обратить ваше внимание, он не говорит просто о том, что нужно получить победу над Путиным или над нынешней российской властью более широко. Он хочет поражения всей своей страны, своего народа, нет?
Абсолютно точно, открыто, не стесняясь. Есть такие, сейчас уже мало, но есть и в нашей стране люди с подобными взглядами. Это один из полюсов. Они как бы находятся на нашей стороне, они русские, они здесь или бывшие наши, но они полностью интегрированы.
Ну, скажем так, на нашей стороне они, наверное, не находятся.
Ну, на по эту сторону границ, скажем так, да, внутри
России. Он находится по эту сторону границ из Нью-Йорка.
Это да, но
он,
есть.
Он жаждет оказаться здесь на победоносной колеснице, да, и начать рубить головы.
Каспаров, да, те, кто сбежали, да, но есть и внутренние представители этой пятой колонны. Теперь дальше более интересный момент. Есть шестая колонна. Это наши западники, которые не хотят поражения нашей страны, но они совершенно не готовы к победе. Они считают, что хорошо бы все вернуть к ситуации до 24 февраля 2022 года, хорошо бы восстановить наши отношения с Западом, если для этого придется пойти на компромиссы, в том числе и на территориальные, относительно новых субъектов Российской Федерации, может быть, Крыма, или на какие-нибудь еще условия, лишь бы остановить этот конфликт, даже не с Украиной, но Украина им также наплевать, как и всем остальным участникам, кроме партии Победы, кроме нас, патриотов. И им наплевать, но они готовы поступиться чем угодно для того, чтобы восстановить отношения с Западом, потому что для них Запад — это светоч. Я назвал это партией отложенного поражения. Они напрямую не выступают ни против России, они могут даже поддерживать СВО, но при любой возможности они склоняются к тому, чтобы не делать каких-то наиболее мобилизационных шагов, чтобы сохранить экономику, политику, образ жизни, ценностную систему. Ориентацию на Запад как на универсальную меру оставить как есть. И есть еще один полюс, партия Победы, которая понимает...
Который вы себя причисляете.
Я думаю, что к этой партии принадлежим мы. Мы большинство народа, президент, безусловно, и те люди, которые осознают. Это вопрос даже, может быть, не столько вопрос морального выбора, сколько вопрос осознания серьезности той угрозы, которая нависла над нами. Вот что делает людей членами партии Победы. Понимание серьезности того вызова, который нам брошен, понимание того, что само историческое бытие России, нашего народа, нашего государства, нашей цивилизации стоит сегодня под вопросом. Если мы не соберемся и всеми силами не обретем победу, то нам конец. И самые страшные пожелания наших врагов сбудутся.
Два вопроса. Важных, с моей точки зрения, вопроса. Первое. Как одержать победу, когда против России весь коллективный Запад, в НАТО 31 страна? Больше 50 стран поставляют вооружение Украине. Я считаю, что Россия однозначно может избежать поражения, но как вот добиться победы, как мне кажется, вы имеете в виду под победой что-то более широкое и значимое, чем просто, допустим, не заставить Украину отдать России какую-то часть территории, которую Россия законно считает своими, ну и, допустим, поменять Зеленского. И второй вопрос. Из чего вот эта победа должна состоять? Для того, чтобы понять, как этой победы можно добиться, важно понимать, что вы понимаете под победой.
Здесь я поделюсь своими представлениями, они могут быть не совсем корректны, но я их выскажу. Во-первых, я считаю, что планкой, которую мы должны переходить, вот до какой степени надо расширяться, мы не должны втягиваться в прямой конфликт со странами НАТО, несмотря на их активную поддержку сейчас Украине. Это вот та линия, которой нам самим переходить не стоит. Второе, нам не стоит ориентироваться на использование ядерного оружия. Мы всегда его применим в случае крайней необходимости, об этом уже многократно говорили все наши официальные лица, начиная с президента. Это самое серьезное заявление, но это на крайний случай. Это в случае, если угодно, неминуемого поражения в других сферах. То есть это наш последний шанс. Мы должны использовать ядерное оружие только когда будет предельно критическая ситуация для России как таковой. А остается спектр тех действий, которые мы можем использовать. Я думаю, что мы должны одержать военную победу на Украине над тем нацистским режимом, с которым мы и ведем, по сути дела, боевые действия. Мы должны реализовать поставленные цели специальной военной операции, то есть добиться демилитаризации и денацификации этой территории, дать возможность народу, который будет освобожден от этого нацистского руководства.
То есть, а вы хотите освободить всю территорию Украины?
А у нас не получится иначе, потому что как бы мы ни сдвигали нашу территорию, я думаю, что в какой-то момент начнется наше наступление, и я уверен, что оно тоже будет успешным, может быть, непростым, может быть, это потребует огромных усилий. Но какую бы территорию от Украины мы не оставляли нацистскому режиму, а пока нет никаких признаков, что они его добровольно поменяют, тем более Запад их поддерживает. Вот какую бы территорию мы ни оставляли, это все продолжится. Они будут обстреливать новые наши территории с той позиции, которые останутся у них. Они будут продолжать теракты, они будут продолжать атаковать нас всеми способами. И Запад, и НАТО по-прежнему будет даже на островке, оставшейся от Украины, если там сохранится тот политический режим. Это и есть денацификация. Мы не сможем иметь дело с Украиной, пока там нацистский режим. Мы должны его изменить. И, соответственно, мы не можем спать спокойно, пока там, на этой территории.
И вы готовы ради этого на большие усилия, на большие жертвы на протяжении продолжительного периода времени? Или вы считаете, что продолжительный период не потребуется?
Вы знаете, это вопрос очень серьезный, потому что если мы будем сейчас пытаться измерить цену победы, то мы не победим. Потому что если мы не осознаем, что у нас просто нет другого выхода. Потому что если мы скажем, давайте меньшей ценой возьмем меньшие территории, давайте остановимся на каком-то промежуточном результате, чтобы как раз не платить эту излишнюю цену, мы попадем в бесконечный круг тех обманов, о которых многократно говорил наш президент. Мы договариваемся о каких-то линиях, они через какое-то время нарушаются. Мы совершаем, заключаем сделку с Западом, они нас обманывают. Вот и дальше будет так же. Если мы сейчас опять поверим, остановимся на полпути, где-то, когда нацистам украинским будет трудно, они могут предложить нам какой-то сценарий, мы им поверим в очередной раз, и потом они в очередной раз нас обманут. В этот раз мы слишком глубоко втянулись в эту ситуацию для того, чтобы ограничиваться полумерами. И вот здесь как раз, вот почему этот конфликт я вижу как отечественную войну, полноценную отечественную войну, потому что цены у победы просто нету в этой ситуации. Ценой это бытие нашего народа, нашего государства, но нашего общества.
В Великой Отечественной войне советские войска дошли до Берлина и пошли даже дальше. И Берлин, и Вена, и Варшава, и Прага, и так далее. Знаете, вот в вашей системе аргументов я не уверен, нахожусь я с вас, в отношении вас, на более радикальной и менее радикальной позиции. У меня позиция немножко такая другая. Я опасаюсь, что то, что вы предлагаете, освободить территорию Украины, но одновременно вы говорите, что вы не хотите применять ядерное оружие, и одновременно, если привите меня, если я вас неправильно понял, вы одновременно не хотите наносить удары по странам НАТО.
Совершенно верно.
Если это так, то я боюсь, что вы говорите о очень и очень продолжительной войне с блоком, у которого значительное превосходство в ресурсах. Не приходит ли вам мысль, что в этой ситуации, может быть, правы те, кто, с одной стороны, готовы согласиться на меньшее в плане определения, допустим, контроля над Украиной, но, с другой стороны, считают, что необходимо порушить весь существующий миропорядок, что не Россия эту ситуацию хотела создать, эта ситуация была навязана России, но эта ситуация показала, что нынешний миропорядок, как вы говорили сами, Александр, отказывает России в суверенитете и отказывает России в безопасности. И раз так, то определение победы — это может быть не возвращение к прежнему статусу кво, в который бы, допустим, даже включал российский контроль над большей частью украинской территории, даже всей, но что Россия должна ставить своей задачей уничтожение этой западной гегемонии, гегемонии золотого миллиарда над всей нашей планетой.
Здесь смотрите, во-первых, вот интересно, вот очень, очень точно сказали, что есть такие идеи ограничиться меньшим, а еще нанести удар по НАТО. Вот это, на мой взгляд, по странам НАТО непосредственно. Вот это как раз, с моей точки зрения, то, чего делать ни в коем случае нельзя. Потому что победой России будет, если мы освободим Украину. Это будет сменой миропорядка. Это не будет концом света. Это не будет Армагеддоном. Мы отвоюем себе право на историческое бытие на целый цикл вперед. Ничего вечного не бывает. Но это будет колоссальной победой. Если же мы втянемся напрямую в конфликт с НАТО, то это очень легко перерастет в ядерный апокалипсис. Если мы хотим жить и жить победе, если мы хотим насладиться, будучи живыми, этой победой и ее плодами, мы должны избежать, на мой взгляд, первого ядерного конфликта, прямого столкновения со странами НАТО, но мы должны освободить Украину. И вот что для этого потребуется? Отсюда уже конкретные, с моей точки зрения.
У нас есть, к сожалению, только 5 минут, но очень важно, чтобы вы сказали, как вы считаете необходимым реорганизовать Россию, если вы это хотите, для того, чтобы вашей победы добиться.
Я думаю,
под ваши, я имею в виду, в вашем определении победы.
Я думаю, что здесь принципиальный вопрос, что поставив граничные условия, поставив граничные рамки, которые мы не должны пересекать, вот если признать правоту такой логики, то мы должны немедленно начать ревизию наших ресурсов. Не только экономических, промышленных, военных, технических разработок в вопросе космоса, связи. Не только дополнять именно то, что нужно сейчас, подстроив всю стратегию нашей экономики, всю нашу жизнь, всю нашу деятельность, весь наш рабочий цикл построив только на одно, на победу. Если что-то напрямую эту победу не приближает, то этому и бюджетировать не надо, и в бизнес-планы на это время включать не надо. Это первое. То есть перестройка экономики на лад победы. Второе. Перестройка общества на победный лад. Мы вступили в финальный, я думаю, финальный разрыв западной цивилизации. Самое время обрести свой собственный логос, собственную идентичность. Об этом говорит президент, подписывая указ о традиционных ценностях. В каждом своем выступлении об этом это подчеркивает. Нам надо возвращаться к своему собственному уму, к своему логосу. Это требует преобразования социальных, образовательных, культурных институтов. Именно тоже в этом контексте. Мы этим еще не занялись толком, ни первым, ни вторым. А уже говорим, если вы будете плохо себя вести, мы покончим с человечеством. Давайте мы вычерпаем те ресурсы, которые у нас есть. И вот когда мы начнем их мобилизовывать, сейчас оказалось, что у нас армия есть, у нас есть средства для наступления, у нас есть мобилизованные, у нас есть добровольцы, у нас есть контрактники. Если мы посмотрим, что у нас еще в России есть, у нас очень много чего, о чем мы еще даже не задумывались, к распаковке чего мы не приступали и в духовной сфере, и в культурной, и в экономической, и в военной, и в инженерной. Просто если мы поставим такую цель победить в этой войне в этих условиях и отложим ядерный аргумент на самый крайний случай, то, может быть, да, это потребует огромных усилий. Да, это, наверное, займет некоторое время. Но победа будет настоящей. Ее результатами мы сможем воспользоваться.
Александр, огромное спасибо. Вы говорите, конечно, об огромном проекте, о героическом проекте, о трудном проекте. Но я уверен, что, в принципе, это то, к чему сейчас будет стремиться большинство граждан России, потому что возврата к прошлому уже, по-моему, быть не может, и потому что я опасаюсь, что если бы Россия пошла на перемирие, то ее бы не оставили в покое, давление бы продолжалось усиление. И последнее, что мне бы хотелось сказать, это что на Западе очень принято рассказывать о просчетах России, как Россия недооценила единство Запада, как Россия недооценивала вооружение и подготовку украинской армии, как Россия недооценила, какая часть украинского населения будет готова поддерживать нынешний режим. И я должен сказать, что некоторые из этих вещей, по крайней мере, отчасти соответствуют действительности, потому что предвидеть все было просто невозможно. Но так вот, на коллективном Западе, и особенно в администрации Байдена, они не предусмотрели одну вещь. Они не предусмотрели единство и силу воли русского народа. Они недооценили, до какой степени большинство стран на нашей планете не будут видеть в России агрессора, а будут видеть в России страну, которая защищает не только свой, но и их суверенитет. И в результате они своими собственными руками создавали и продолжают создавать реальную угрозу тому миропорядку, который много десятилетий так хорошо на них работал. Это они делают, потому что на Западе действуют во главе власти слепые поводыри слепых. Это была большая игра. Александр, огромное спасибо. А мы появимся в эфире уже на следующей неделе.